Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. С вами Семен Уралов. И совместно с проектным офисом развития Арктики мы продолжаем разбираться в сложных темах освоения и развития русской Арктики, ну, достаточно простыми словами. Сегодня у нас интересный гость, академик с 50-летним стажем из города Апатиты, что находится в самой, что ни на есть, Арктике, Владимир Алексеевич Маслобоев. Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
Здравствуйте, Семен.
Вы у нас впервые, поэтому чуть больше расскажите о себе, о научной деятельности. И 50 лет – это опыт, ого-го.
Ну, вообще-то, на самом деле, я с Арктикой связан, начиная с рождения своего, потому что я родился в поселке Маймакса города Архангельска. Вот. И школу закончил в маленьком поселке Кулой на юге Архангельской области. 6 лет отучился в Москве, в Московском институте тонкохимической технологии. И вот с 1972 года я работаю в Кольском научном центре. Сначала был чистым инженером, химиком, технологом. Потом, 20 лет тому назад, немножко переквалифицировался в экологи, в промышленные экологи. То есть, вообще, на самом деле, вот наш лозунг, что промышленная экология – это, собственно говоря, хорошая химическая технология. То есть, если мы, значит, правильно ведем все процессы, а мы связаны в первую очередь с переработкой минерального сырья, то у нас и отходов меньше, и, значит, мы не создаем накопленного экологического ущерба. То есть, вот таким образом. То есть, у нас как раз, у меня нет такого, что вот была граница. Сначала был технологом, а потом стал, значит, экологом. Это одно и то же. Практически, может быть, даже это некое такое вот чувство вины за своих собратьев, химиков-технологов, которые, ну, много чего наделали для природы не очень хорошего. Но и мы должны же понимать тоже, как у нас развивалась, вообще говоря, как начинала осваиваться Арктика. При ограниченных ресурсах первая ставилась задача выдать какой-то продукт, например, апатитовый концентрат для минеральных удобрений. А уже там, скажем, комплексное использование хвостов, флотации, там, значит, хвостохранилищ и так далее, это оставляли на потом. И это как раз и вот создавало тот самый накопленный экологический ущерб, который сейчас хотим, не хотим, но надо в любом случае ликвидировать, и ликвидировать комплексно, создавая основы так называемой циркулярной экономики или экономики замкнутого цикла, чтобы у нас от деятельности горнорудной и горно-металлургической промышленности не было отходов. Вот это такая очень...
Ну... А вот сразу вопрос на понимание. Вот про экологию. То есть, вот ваш заход... Впервые, кстати, ну, из того, что вот я с экспертами общаюсь, он именно через производство. То есть, я четко вижу, что у нас к экологии есть навязанное отношение, которое нам, в общем-то, ну, я считаю, с Запада пришло. То есть, экология как, ну, какой-то фетиш, да? Ну, то есть, вот та же тема ESG, которую нам нужно будет обсудить, да? То есть, которую мы адаптировали, не очень понимая, как, зачем, куда. А с другой стороны, есть экологическая практика еще, которая нам досталась с Советского Союза, потому что та же борьба за очистку, я еще из детства это помню, это было у нас и в сатире выражено, и в юморе. Вот скажите, вот подход через производство, вот вы говорите, каждый химик это должен, как я вас понял, то есть многие методы экологические можно достигнуть с помощью технологий, правильно?
Да.
Вот. Вот ваш практический опыт. Нам навязывают технологии очистки или у нас есть уникальные? Я хочу, в Советском Союзе я за этим следил. У нас были какие-то уникальные разработки. А сейчас как не читаешь про модернизацию производства, ну, когда нагибают наших промышленников, у них вечно всякие западные. То есть, в этом смысле у нас есть на что опираться свое?
Ну, конечно, есть. Дело в том, что вот есть такое бюро наилучших доступных технологий, которая создана под зонтиком Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, которые разрабатывают так называемые информационные справочники по НДТ, наилучшим доступным технологиям, где показывается опыт наилучших передовых предприятий, и он вводится в стандарт, в норму. Mm. То есть здесь, ну как это, мы не отделяемся от производства. Это невозможно. Невозможно создать там здоровую окружающую среду, не работая с промышленностью. И промышленность должна видеть, ну, некие образцы, что вот на таком-то предприятии это вот сделано, и задача всех подтянуть к такому уровню, который бы позволял обеспечить чистый воздух, чистую воду, чистую почву. То есть это все вопросы, ну, я бы так сказал, достаточно просто понимаемые. И вот мы действительно работаем с промышленностью предметно. То есть мы говорим, вот, ребята, вот это можно достичь вот такого-то уровня не в ущерб экономической эффективности. Не в ущерб. Вот эта система НДТ, наилучших доступных технологий, это позволяет. И она позволяет еще одновременно, так как это немножко вот во времени подкручивая гайки, то есть имеется в виду, что всегда же что-то улучшается, появляются новые технологии, их всегда включать в эти справочники, и они являются основой для того, чтобы вот эти 300 предприятий, которые относятся к первой группе вот по негативному воздействию на окружающую среду, у нас же сейчас вот эти 300 предприятий, самых крупных, они обязаны проходить при Министерстве промышленности и торговли, ну, совместно с Министерством природных ресурсов и экологии, определенный такой экзамен, да, то есть сначала они должны разрабатывать программу по, значит, улучшению, ну, это экологическая программа, да, и на основе вот выполненных мероприятий, каждое предприятие свою программу имеет, оно ее защищает перед министерствами, так, а затем вот по результату действия по этой программе каждое предприятие получает так называемое КЭР – комплексное экологическое разрешение там, на 5 лет. То есть, если вот предприятие выполнило все вот эти требования по наилучшим доступным технологиям, защитило свою экологическую программу и получило вот этот КЭР, 5 лет его никто не будет трогать. То есть, вот в этом...
Схема понятна. И вот, получается, в этой схеме Академия наук, она как раз занимается вот на стыке, да? Вот производственники есть, а эти наиболее доступные технологии вменяет государство же, правильно?
Да.
Ну, вот есть бизнес, ну, не обязательно бизнес, там, предприятие, да? Угу. Есть государство, которое предлагает. А вот роль в этом академической науке, я хочу понять, где?
Ну, роль в самом начале. Значит, вот у нас же все экологические нормы, они регулируются так называемыми ПДК, да, предельно допустимые концентрации, это вот выбросов, да. Значит, вот предельно допустимая концентрация, которая устанавливается, исходя из, там, и на мышах там это все проверяется и так далее. И самое главное, чтобы на... вот границы санитарно-защитной зоны у нас соблюдалось это ПДК. Оно по-разному может, вообще говоря, это ПДК достигаться. Ну, например, увеличили высоту трубы на 50 метров, увеличили ареал рассеяния, соответственно, количество загрязняющих веществ, но концентрация, она уменьшается. Это тоже ведь, кстати, один из таких вопросов очень сложных. А роль Академии, значит, это и разрабатывать технологии, и, с другой стороны, помогать вот обосновывать эти предельно допустимые концентрации. Ну, например, Вот недавно мы делали работу для горнорудных предприятий Кольского полуострова, которая, ну вот, скажем, есть какой-то вот загрязнитель, да, какой-то металл. Ну, например, для обеднения апатит у них повышенное содержание молибдена в шахтных водах. И никуда от этого не денешься. А, скажем, для Ковдорского горнообогатительного комбината повышенное содержание марганца выше ПДК. Но если мы посмотрим на вмещающие породы, мы увидим, что там содержание этих элементов повышенное. То есть их переход в шахтные сточные воды не является результатом деятельности предприятия. Это особенности вот этой геохимической провинции, в которой находится это предприятие.
Угу.
И это позволяет обосновывать, скажем, региональные предельно допустимые концентрации, которые могут быть и выше, чем, скажем, те, которые, ну, скажем, для других предприятий, для других регионов. Ну, вот я могу привести пример, скажем, Костомужского железорудного комбината. Это в Карелии, да? Вот. У них ураганное содержание калия в шахтных водах. И штрафовали их нещадно. Мы все говорим, калий полезен для организма, да? А вот выше предельно допустимой концентрации, а там на порядке было выше. Но мы проводили работу, доказали, что это вмещающие породы, такие калиевые полевые шпаты, гелифлинты, которые являются источником этого калия, и предприятие здесь не виновато. То есть, понимаете, вот и такие вещи нужно регулировать, и если мы это делаем в интересах производства, то производственники это понимают.
Тут по поводу подобных экспертиз, это не безотносительно Академии наук. Я ж почему спросил, где место, я как просто ну, политтехнолог, да, практикующий, я понимаю, что всегда в обществе есть движущие силы. Да?
Да.
И я очень часто сталкивался с тем, что частный капитал, ну, в данном случае бизнес, да, он эффективно, в том числе и госорганы, связанные с экспертизой. Я это видел на примере ну, этого технических регламентов по ввозу разной продукции, ну, которые у нас здесь проверяются, да, что там образуется такая серо-черная зона, да, и вокруг государства. Про экологические стандарты я не знаю, но мы затронули, я просто четко видел, как на протяжении последних там 20 лет, а особенно как вот ESG тема пошла, как нам извне вот это ну, внедряют. И как корпорации пытаются мухлевать с помощью этого. Да?
Это называется greenwashing.
Ну, в том числе, да, как да. Они деньги, там, капиталы занимают. Там куча схем, я погружался в них, эксперты мне рассказывали, да, но я увидел там такое количество махинаций, а сейчас же у нас новый этап, да, то есть в той же Арктике мы стали одни, вот как в том же. Все остальные стали нам недружественные. Вот как вот в нынешнем, на нынешнем историко-политическом этапе, когда мы в Арктике остались одни, а нам навязывали в том числе экологические стандарты намеренно, что это? Это у нас шанс или наоборот мы откажемся от того, что нам... Ну...
А вы знаете, Семен, трудно сказать. Вот я по натуре своей оптимист, и я надеюсь, что все-таки качество окружающей среды будет все-таки основополагающим во всем вот этом процессе. То есть, вот, ну, я полагаюсь на тех людей, которые работают в арктических регионах, и которым абсолютно не безразлично, каково это качество. То есть, вне зависимости, работает человек там учителем в школе или работает технологом на предприятии или работает в горе, добывает руду, не безразлично. Понимаете? То есть вот в людях это надо, как это говорить, подымать, показывать, объединять, говорить, что, ребята, вот только вместе мы можем достичь вот такого качества окружающей среды. Ведь, понимаете, значит, ну, скажем, невозможно убрать все леса, Но если там не мусорить, они будут чистыми.
Это вы говорите про общество и про людей.
Да.
А я говорю про капитал. Ну, то есть, логика же владельца какая? Он же даже не живет в этом регионе.
Он-то не живет.
Он не живет, да. Его принуждают же с помощью косвенных методов. Там, или налоговые льготы, или нормирование. Ну, вот такие нормы, вот то, о чем вы говорите. И вот значительная часть норм к нам пришла в виде кучи разных программ, там, устойчивого развития, ESG.
Зеленый рост.
Да, зеленый. Ну, то есть, масса всего. Да. Мы это приняли. Но теперь мы выходим из процессов глобализации, и это появляется хорошей возможностью для того же капитала и производителей вообще отказаться от экологических норм. Ну, мы же вот из западных программ выскочили. Не будет ли это используться лоббистами, чтобы наращивать выбросы те же? То есть, ну, тонкий момент появляется.
Нет, я понимаю, что этот момент очень тонкий. Мы как раз с вами, по-моему, даже вот говорили предварительно о том, что именно сейчас вот необходимо какие-то, может быть, не все, но какие-то нормы отстаивать на всех уровнях. И начинать надо с регионов.
Вот это самое интересное. Вот за что будем бороться? За какие нормы самые главные, как вы считаете?
Ну, вот за те нормы, которые обеспечивают чистую воду, чистый воздух и чистую почву. Вот за них будем бороться, а как иначе? И вот мое представление, что вот когда у нас такая, ну, в свое время Владимир Владимирович, значит, он доблестно, когда собирал страну, да, вот начиная с 2000 года, он построил вертикаль власти, да, а сейчас вот, ну, это удалось построить. А сейчас необходимо немножко все-таки развивать горизонтальные составляющие, то есть региональные. Ну, вот мое представление, что в свое время, ну, я и рожден был при Советском Союзе, и воспитан Советским Союзом, и это уже невозможно, как это, вытравить, да, вот, и... Например, я смотрю историю вот тех совнархозов, а это были, собственно говоря, региональные институты развития, да? Они ведь очень много сделали. Очень много сделали для развития регионов. И это и есть горизонтальная составляющая, которую необходимо развивать. Потому что вертикаль власти стоит незыблемо. А вот региональное развитие, оно, к сожалению, пока не на должном уровне. И здесь еще один есть вопрос. Когда мы говорим о региональном развитии, мы постоянно забываем сказать о пространственной связанности арктических регионов. Вот для того, чтобы... Ну, сейчас, слава богу, из Мурманска появились рейсы, авиарейсы в Архангельск, да? Вот. Но, скажем, для того, чтобы улететь в Тикси, вы из Мурманска не улетите. Вам нужно лететь в Москву, а из Москвы, значит, там куда-то в Красноярск, на рейс в Тикси и так далее. То есть у нас нет ни транспортной связанности территорий, не экономической связанности, потому что мы все время работали по принципу север-юг, север-сырье, юг, ну, скажем, высокотехнологическое производство, да, значит, минеральное сырье для производства удобрений добывается, ну, скажем, фосфатное сырье на Кольском полуострове, где находится предприятие по производству минеральных удобрений. Самое ближайшее – Череповец, Балаково, Новомосковск, Воскресенск и так далее. То есть нет у нас вот этой экономической связанности арктических регионов. И я думаю, что это один из самых важных вопросов, которые, значит, необходимо решать. Но механизм понятен. Значит, это вот шампур, на который должно насаживаться все. Это у нас Северный морской путь. Это вот как бы, ну, это дар Божий вообще-то на самом деле, вот как мы сейчас попав в такую изоляцию, мы видим, что Северный морской путь – это дар Божий, что именно с Северного морского пути, развивая, значит, навигацию по нему, развивая порты, развивая, значит, систему жизнеобеспечения вот тех судов, которые будут проходить, а сейчас они в основном пойдут на восток, мы с помощью Северного морского пути сможем развивать и минерально-сырьевые ресурсы арктической прибрежной зоны. Ну вот на слуху, скажем, ну там, скажем, Китай производит сейчас уже почти 200 тысяч тонн редкоземельных элементов в оксидах, да? Он монополист, мировой монополист. И мы говорим, что а мы имеем маленькое такое предприятие, только одно, Лавозерский горно-обогатительный комбинат в поселке Ревда, значит, Мурманской области, который производит лапаритовый концентрат.
Запишу сразу.
Значит, это источник титана, ниобия, тантала и редкоземельных элементов. Да? Вот. Но где перерабатывается лапаритовый концентрат? В Соликамске. Соликамский магниевый завод. А дальше? А дальше уже очищенная там от радиоактивных, от радионуклидов сумма редких земель продается. Продается куда? Да в Эстонию, в Силамяе, значит, где работал всегда завод. И мы там, я почти 3 года там провел, значит, на пусках вот именно редкоземельного производства, почему я просто еще и защищал докторскую по редкоземельному сырью, да, вот. А дальше мы покупаем уже индивидуальные редкие земли, а это, значит, неодим с празеодимом, это самария, это все для постоянных высококоэрцитивных магнитов, без которых нельзя развивать, нельзя развивать вот эту ветряную энергетику возобновляемую. То есть мы ее не развиваем еще не потому, что мы не хотим, да, или она нам не нравится, она мне тоже не нравится, она не постоянная, это рваное электричество, сегодня ветер есть, завтра ветра игрушка нет такая, и так далее. Да. Но это можно, вообще говоря, было бы использовать, но для этого нужны, значит, материалы. А материалы – это постоянные магниты, не один железобор, скажем, да, из которых делается ротор вот этой, значит, турбиной, которая, крутясь, и дает вот то электричество, которое получается с ветряных этих мельниц, да, вот. То есть, если бы у нас этого было в достатке, то есть, ну, вот почти 200 тысяч тонн Китай и 2,5-3 тысячи тонн Россия. Разве можно сравнивать? Нельзя. Но при этом, при всем, мы забываем, что еще один очень важный вопрос, что у Китая, Китай, 70% вот этой добываемых своих редких земель он доводит до индивидуальных и вколачивает в электронику, материалы для электроники, и 70% этих редких земель используется внутри страны. Вот вопрос создания внутреннего рынка устойчивого. Это вот залог победы в любом деле, понимаете? Вот когда я вот услышал первое, значит, это самое решение президента, которое, что «Газпром должен обеспечить газом, значит, домовладельцев в Российской Федерации», то есть подвести вот к границе участка. Вот это как раз и есть создание внутреннего рынка по потреблению газа, который позволит стране устойчиво, вообще говоря, добывать газ и устойчиво использовать внутри для развития собственной промышленности. Да и плевать нам, в конце концов, что там в Бельгии там, или в Германии остановится предприятие по минеральным удобрениям, потому что им без природного газа не сделать аммиака. Без аммиака не получить азотную кислоту. Без азотной кислоты у нас не будет удобрений. Понимаете? Вот. То есть вот Еще один вопрос такой очень стратегический. По многим элементам это создание внутреннего рынка. То есть, я все время говорю, вот китайцы же не дураки, это же нация с многотысячелетней историей. Ведь когда мы все смеялись в 60-е годы, когда, значит, Мао Цзэдун провозгласил, значит, развитие промышленности с опорой на собственные силы. И мы смеялись, что они делали дом на чуть ли не в каждом дворе, да? И получался не железо и не сталь, черт его знает что. Все, ребята, вот сейчас китайцы являются одним главным производителем высококачественной стали в мире за счет своего внутреннего рынка. Ну, почему бы хорошие-то такие истории успеха не использовать?
Вопрос. Если у нас стоит цель основное насыщение и усложнение переработки на внутреннем рынке, может, нам вообще на каком-то этапе отказаться от экологических норм? Все ради производства?
Да нет. Дело в том, что человек-то должен где-то жить. Понимаете, вот мы вот из старых таких образцов, которые мы вместе с Западом проходили, и мы говорили всегда, что существует финансовый капитал, да? Существует природный капитал и человеческий капитал. И вот если посмотреть внимательно вот во все эти ESG, значит, системы корпоративной социальной ответственности, там зеленый рост, там зеленая экономика, вот что вообще в центре мироздания должны быть? Знаете что? Человек с работой. Вот если у человека есть работа, и если у него есть здоровье, чтобы он эту работу выполнял, работы, да, здоровый человек, а это можно обеспечить, только обеспечив высокое качество окружающей среды. И у нас, понимаете, вот ведь наши реформы всевозможные, вот наши национальные проекты, ведь существует национальный проект экологии. В нем несколько подпрограмм, да, в том числе, скажем, подпрограмма «Чистый воздух». Да? Вот. И ведь и деньги выделяются, и что-то делается, правда? Вот. Но сейчас вот необходимо, на мой взгляд, все-таки, несмотря ни на санкции, ни на вот эти все сложности, обеспечить вот эту комбинацию и ресурсоэффективной, значит, промышленности, именно ресурсы и энергоэффективной. Вот эти вот, то есть вот нет, на мой взгляд, здесь нет мелочей. И все вот, что позволяет повысить эффективность производства, оно позволяет повысить качество окружающей среды.
Вот, то поверьте, есть это не конфликтующие между
собой? Нет. Нет, это искусственно сейчас разделяют и говорят, что да, плевать на эту экологию, нам бы только вот продать подороже. Нет, ребята.
То есть вы утверждаете, как человек, пришедший в экологию из производства, и особенно из академической химии, да, что борьба за научно-технический прогресс – это и получается, и является борьба за экологические стандарты. Ну, так же получается.
Да, и борьба за человека.
Я вот для себя схему, потому что навязанная нам картина Западом, которая мне не нравится, ну, потому что я давно чувствую там подвох, да, она же заключается в том, чтобы развивающиеся страны оставить на низком уровне, да, то есть навязав им нормы, которым они как бы, ну, не то чтобы не пришли, ну, как-то они неприменимы, что ли. Мне сложно ответить.
Семен, понимаете, вот здесь же вы подняли вот вопрос, когда мы говорим о развивающихся странах. Ну, вопрос, по-моему, неразличимый. Ну, вот мы привыкли говорить, что вот есть у нас золотой миллиард. То есть, миллиард населения, которые, ну, обеспечены всеми благами, в том числе там и медициной, и экологическими нормами и так далее. Ну вот давайте возьмем самое простое. Значит, на душу населения, значит, в Соединенных Штатах расходуется в год примерно 4 тонны, значит, углеводородов, ну, в общем, нефтяного эквивалента 4 угу. тонны. В России, кстати, тоже около 4. А в Индии 120 килограмм.
Угу.
Ну, вот пример простой. А их 1,5 миллиарда. И что, мы развиваться должны по тому пути, чтобы и у них по 4 тонны, значит, было на душу населения. Да таких нет резервов, ни ресурсов у страны, понимаете? То есть нужны какие-то свои пути развития, где бы учитывались вот эти вещи. И они не разрешены ни на одном уровне, понимаете? То есть нет вот такой глобальной стратегии в мире, которая бы говорила, что вот всем сестрам по серьгам. И все будет хорошо.
Ну,
вот. Нет, так вот, понимаете, вот и даже вот вы упомянули здесь понятие, значит, устойчивое развитие. Это вот с 1984 года доклада ООН, который, значит, тогда руководила этим комитетом Гро Харлем Брундтланд, потом она была еще премьер-министром Норвегии, я с ней встречался, очень хорошая, толковая женщина, медик по образованию, да, вот. И тогда они вот провозгласили лозунг устойчивого развития, это чтобы мы развивались сами и оставили возможность для такого же развития последующим поколениям, да, вот. И у нас, вообще говоря, на самом деле вот этот термин «устойчивое развитие» трактуется абсолютно по-другому. А нас вот все когда говорят «устойчивый рост», «устойчивое развитие» – это устойчивый экономический рост. Да нет же, ребята, устойчивое развитие – это самоограничение. Понимаете, вот люди должны привыкнуть к тому, что мы должны, чтобы последующие наши генерации могли существовать, мы должны себя ограничивать в ресурсах, в потреблении углеводородов там и так далее. То есть вот это такая очень многоплановая вообще сама по себе задача мировая. И, к сожалению, вот при нынешнем состоянии раздерганности вот этого, значит, мировой экономики, когда так вроде все, ну, вроде складывалось более или менее, там какие-то сотрудничества и так далее. Мы, кстати, я имею в виду Россию, мы немножко преждевременно поверили в том, что все люди братья. Понимаете? То есть в результате мы сейчас, ну, то есть и с другой стороны, нашу промышленность и наши, вообще говоря, государственные органы управления немножко расслабило или как-то даже избаловало, может быть, то, что у нас достаточно углеводородных ресурсов, и мы имеем массу нефтедолларов, газодолларов, да, и мы на них все купим. И вот наука, между прочим, вот эти годы, она была падчерицей. Почему? Потому что вот мы разговариваем, скажем, с руководителями предприятия. И говорим, что вот у нас есть технология, которую нужно вложить вот столько-то денег, чтобы ее довести до разумного. Он говорит, вы мне не нужны, ребята. Что-то я буду ждать. У меня вот денег полно, я закажу на Западе, все привезут, все установят, все под ключ. Ну и что? Все под ключ. И вот в результате что получается? Что 80% горнорудной техники – это экскаваторы, бульдозеры, самосвалы – это все импорт. Значит, иногда бывает до 100% вся реагентика. То есть это флоторегенты, это флокулянты, это собиратели. Это все мы покупали у той же Кемиры, у той же Финляндии. А Финляндия, ну, вообще взяла из такой вот финт ушами сделала. И теперь производственники приходят к нам, говорят, ребят, у вас же были там какие-то разработки, давайте быстро доведем. Потому что Вот сейчас у науки появился шанс стать производительной силой.
А быстро это сколько? Вот подскажите. Вот.
Что?
Вот, ну, для того, чтобы с момента обратились заказ, даже есть капитал, даже есть технологии, сколько нужно для того, чтобы это в производство запустить? Ну, на примере чего-то, какого-то продукта.
По-разному. Приведу пример.
Вот.
Значит, сразу после войны, Великой Отечественной войны, нам понадобились, значит, сверхтвердые сплавы. Это на, ну, они и раньше производились, это карбид вольфрама, это же в этих самых бронебойных головах всегда было это самое. Вот. А понадобилось много. Значит, и правительственная комиссия выехала тогда в Бровары, под Киевом, да, и буквально вот в чистом поле было принято решение, через год уже работало производство.
Угу.
То есть, Россия-то умеет работать, понимаете? То есть, у нас возможности функционировать в рамках мобилизационной экономики, они исторически наработаны. Слава Богу, опыт Великой Отечественной войны.
То есть, академические разработки и знания имеются, осталось только приземлить их на, ну, в производство, это вопрос не такой уж и длинный. Я просто как проверяю,
да.
Я аж не знаю.
Да, но понимаете, какая штука? Вот все время, значит, у нас подменяется понятие. Говорит, вот наука нам должна дать то-то и то-то. Ребята, давайте посмотрим на советскую историю. Значит, Академия наук составляла, ну, финансирование, составляла примерно 10% всего объема финансирования научных исследований.
Mm-hmm.
Это я не беру еще военную область, я говорю гражданскую.
Понял.
Да? А 90% это были отраслевые институты, значит, конструкторские бюро, которые, начиная с 90-х годов, их просто порушили.
Угу.
То есть, вот отраслевую науку убили, вот прямо можно сказать таким словом, да, вот.
Это, грубо говоря, для понимания и мне, и зрителям, особенно кто не жил в Советском Союзе, это всякие, например, институты стали из сплавов. Да? Ну, например, да? То есть,
нет,
это, вот, это имеется в виду или нет?
Нет, нет. Московский институт стали из сплавов, это был всегда учебный институт.
Угу.
И в советское время, скажем так, было немножко такое понятие. Ваша задача – учить.
Угу.
А отраслевые институты – это,
скажем… Чисто исследовательские были, да?
Нет, они не могли быть чистые. Вот отраслевые, то есть те, которые принадлежали отраслям. Ну, например, значит, ВИАМ – Всесоюзный институт авиационных материалов. Они работали, значит, на авиацию, ну и на ракетостроение, но они в себе, значит, содержали там какую-то научно-исследовательскую часть, а больше, конечно, конструкторские, опытные разработки, испытания, значит, и так далее. То есть, вот обеспечение всего цикла инноваций.
То есть, а вот заказчиком у них было, получается, профильное министерство.
Министерство, да.
Да.
И министерство, каждое министерство имело свой фонд научно-технического развития,
угу,
из которого они их и финансировали. Так я говорю, вот по объемам финансирования Академия наук вот 10% максимум.
Угу.
Вот. Ну, и скажем так, что в учебных институтах, университетах, значит, все-таки наука, ну, была такая как бы вспомогательная, да? Ну, чтобы поддерживать уровень обучения. Вот так вот, скажем, да. То есть, там был низ, научно-исследовательский сектор, да, вот, но на него тоже спускались деньги уже Министерством высшего образования, да, вот. Но это были не очень большие деньги, и, скажем, даже не было такого, даже вот было время, в советское время, что, скажем, сотрудник Академии наук не мог преподавать в ВУЗе, потому что там, ну, по совместительству никто не работал, у каждого было свое постоянное место работы. Но вот именно отраслевая наука, которая, конечно, она больше энергоемкая, в смысле финансово-емкая, потому что одно дело вот в пробирке получить какое-то новое вещество, а другое дело, значит, вот построить, скажем, прообраз завода, а нельзя построить завод, если ты не провел опытно-промышленные испытания той или другой технологии. Вот технологию, ну, скажем, вот пример, скажем, моего родного института, Института химии и технологий редких элементов минерального сырья. Вот когда, значит, стали добывать лапоритовый концентрат в Ревде, так, то, значит, по таким советским, скажем, устоем, значит, создали два предприятия, которые перерабатывают лапоритовый концентрат. Одно предприятие отдали Министерству цветной металлургии, это Соликамский магниевый завод, так, а второе Министерство среднего машиностроения, и они посадили эту переработку лапоритового концентрата в Силамяе, эстонской тогда СССР.
Это, да? То есть, получается, межведомственное невзаимодействие или как-то вот, то есть, рассинхрон или что?
Нет, это конкуренция.
А, именно внутримежведомственная.
Межведомственная конкуренция, и если, скажем, Соликамский министерство цветной металлургии выбрали хлорный метод, ну, просто при производстве магния, там при электролизе получается хлор, его некуда девать. И, значит, этот хлор перекинули на лапарит. Стали хлорировать лапарит с углем, и, значит, соответственно, значит, одна технология. А технология Министерства среднего машиностроения была такая заземленная, ну, как они привыкли урановые руды перерабатывать в свое время, сернокислотная.
Угу. Вот. Ну, проще, да, им получалось? Или как?
Она во многих случаях проще, это самое. И вот наш институт от начала до конца создавал эту технологию. Пробирки, да? Но для того, чтобы перейти на большое производство, была создана опытно-промышленная установка, значит, прямо в это самое, в поселке Ревда, значит, где полностью были отработаны в варианте 1 к 10. То есть 10% от мощности планируемого завода необходимо было отработать, потому что без этого технологию никто бы не пустил.
Очень рациональный
подход. Да, но можете себе представить, если я там у себя в колбе перерабатывал килограмм лапаритового концентрата в сутки, скажем, да, то на опытно-промышленной установке это было уже 300 килограмм. А, соответственно, значит, на большом заводе это уже было 15 тысяч тонн в год. Вот так все работало. И вот сейчас, на мой взгляд, вот необходимо создавать вот эту отраслевую
науку. На понимание сразу. Вот смотрите, вот структура нашей науки. Как вы говорили, 10% – это академия наук, 90% – это были отраслевые.
Да.
И вот они все практически разрушены или в каких-то отраслях сохранены, а где-то совсем катастрофа?
Ну, я вот вам назвал головной институт, да. Значит, он назывался Всесоюзный, сейчас Всероссийский институт, это самое, авиационных материалов. Примерно такой же, значит, институт тоже, значит, институт легких сплавов, ВИЛС, так? Вот, значит, сохранились, в общем, скажем так, что все, что было связано с обороной, все сохранилось.
И подчинили их куда? К Минобороне, да, получается?
Да.
Чтобы спасти?
Да,
ну, конечно. То есть, живое, самое живое министерство с наибольшим количеством денег, ну, с военным подходом, все, что с можно было спасти.
Заказом,
все. Да. А, ну, конечно, заказ.
Да, это государственный заказ, то есть, это вот все нормально. То есть, и сейчас получается как? Что некоторые корпорации, ну, которые, скажем, там, подальновиднее, ну, например, Норильский никель, да? Они вот этот самый свой институт гипроникеля, они же не бросили.
Угу.
Он входит в состав корпорации, наряду там с Норильской площадкой, значит, Кольской площадкой, у них сейчас еще в Забайкалье площадка появилась, но в Санкт-Петербурге гипроникель работает. То есть они сохранили свою отраслевую науку и сделали абсолютно правильно. Вот. Так что, ну, а, например, вот этот самый алюминиевая промышленность не сохранила своего института. Был тоже это самое ВАМИ. Не слышали такое? Это самое, ну, вот недалеко от Горного института от Горного университета располагался. Это был, значит, ВАМИ, это всесоюзный алюминиево-магниевый институт. Вот.
И зачем нужно материалы делать, куда это все девалось, как оно. Ну, я имею в виду для общественности, потому что это самые. Вот там настоящие детективы.
Ну, что происходит? Много чего, значит. Ну, например, вот в Москве порушили институт Геридмет, государственный институт редкометаллической промышленности. Из-за чего? Место больно хорошее рядом с Третьяковской галереей.
Под застройщику, ну?
Да.
Ну, понятно.
Да. Ну, его выселили там и ужался, он вот такой маленький стал. Он сохранился, ядро сохранилось. Но вот, понимаете, вот это беда, потому что на данный момент у нас, я плохо себе представляю, как, скажем, Министерство промышленности и торговли стало бы управлять, ну, скажем, вот этой отраслевой наукой всей. И как ее? То есть, или это должны корпорации взять на себя, значит, вот создание таких отраслевых центров. Ну, например, скажем, вот...
Это же центр развития, давайте назвать вот вещи своими именами. Ну, то есть,
приведу пример ФосАгро, да? Значит, ну вот они, значит, у них, значит, хибинские месторождения, обнение апатит, это, значит, по самому сырьевая часть. У них два завода, это Череповецкий Амофос и Балаково. Вот, они пришли к нам в Кольский научный центр, ну, буквально год назад, и сказали: ребята, мы хотим создать с вами совместную лабораторию, которая решала бы насущные вопросы нашего обогатительного производства. Вот сейчас они это самое, там, первые 100 миллионов выложили, построят здание, наберут людей под нашим, так сказать, методическим руководством и начнем работать.
Вопрос, это потому, что такие разумные в этой корпорации, или потому, что их как-то принудили от государства?
Нет, это от государства никто.
Никто, то есть, никто. Это добровольный выбор, да?
Это выбор их, это выбор акционеров. Но мы исходим из того, что в любой корпорации главный орган решающий – это собрание акционеров.
Ну, конечно, либо владельцы и оперативные управляющие.
Да,
ну,
как вот. Везде. И я так понимаю, что технические спецы сделали такой, в общем, доклад, в котором показали, что без науки, причем науки не обязательно такой уж очень фундаментальной, а и фундаментальной, и в первую очередь прикладной, наше производство будет экономически неэффективно. Только и всего. И все к этому придут. Вот, понимаете, все к этому придут. Вот я приведу пример Дерипаски. Он, конечно, большой засранец, честно могу сказать, потому что он недальновидный оказался. Вот у нас Россия находится, ну, как бы, таком лидирующем, скажем, в пятерке лидирующих производителей металлического алюминия. Где-то около 6 миллионов тонн мы производим. И для этого еще Советский Союз все создал. Он тогда создал Красноярскую ГЭС, там, Иркутскую, значит, Саяно-Шушенскую и так далее, да?
Ну, уже Николаевский глиноземный тоже это все
строили. Но перед этим, для того, чтобы производить металлический алюминий, нужен глинозем, металлургический глинозем, да, оксид. И развивали и СУБР, и Николаевский завод, и Ключевской завод. Значит, все вроде было создано. Одна проблема. У нас нет на территории Российской Федерации высококачественных, значит, бокситовых руд. Почему? Потому что, ну, это же бокситы, это коры выветривания. Да? То есть происходит разрушение, значит, горных пород за счет солнца, ветра, воды. Ну, значит, получается, в результате кремний уходит, значит, получается, значит, алюминий OH трижды, ну, гидроксид алюминия, там, бимит, тридимит и так далее. Вот. И его надо перерабатывать. Ну, перерабатывать щелочным методом, все знают, как, не труды. Вот. Есть альтернативный, всегда был альтернативный источник. Это нефелин. То есть, это натрий калий, ну, то есть, щелочной алюмосиликат, да? Которого сейчас насыпаны хвостохранилища вокруг обеднения апатита. Ну, под миллиард тонн. Там почти чистый нефелин, нефелиновый концентрат. Да, конечно, там содержание основного компонента алюминий 2О3, там 28%, 29%. Но еще Госплан в свое время, когда разрабатывал стратегию развития алюминиевой промышленности, в первую очередь вот именно сырья для производства металлического алюминия, было заложено несколько заводов, значит, по производству металлургического глинозема из нефелина методом спекания с известняком. И первые заводы, два, был построен маленький Волхов, Волховский алюминиевый завод. Сейчас он, сейчас его, кто же его купил-то сейчас? Даже не, а, по-моему, еще и Фосагра его купила. И второй – это Пикалевский глиноземный комбинат. Все рядом, это же Ленинградская область.
В Волхове недавно был, я смотрел, вот, на Фосагра производство.
Так вот, Пикалевский завод, он потреблял, ну, там, чуть больше миллиона тонн нефелинового концентрата. И процветал. Почему? Потому что из этого нефелина получали, значит, металлургический глинозем, соду, натрий-2СО3, да, поташ, калиевый, значит, это самое, и получали цемент. И когда страна СССР была на стройках, значит, этот цемент расходился, как горячие пирожки. С миллиона тонн, там почти 7 миллионов тонн цемента получали. Вот, к сожалению, нефелин, он завязан на цемент. Если есть сбыт у цемента, предприятие процветает. А стройки-то прекратились с 90-х годов, и Пикалево просело.
Сейчас спрос этого будет, должен быть, по идее. У нас рост стройки.
Ну, годы. Если только на долговременные оборонительные эти самые, на доты и экзоты.
А для гражданского не подходит или слишком большие объемы?
Ну, надо сказать, что, например, простой. Мурманская область в советские годы, когда шло строительство там обогатительных фабрик, да, там Ковдорской обогатительной фабрики, скажем, третьей обогатительной фабрики обнения апатит, ну, и много чего еще строилось, строились причалы там и так далее, до 2,5 миллионов тонн цемента в год завозилось на Кольский полуостров. Сейчас меньше 200 тысяч.
Ничего себе падение объема производства.
Да. А почему? Потому что строительства нет жилищного такого мощного. Ну, в Питере вы этого не видите, потому что в Питере тут как дома растут, как грибы. Где только...
И абсолютно не экологично растут.
Ну, я бы, например, вот там в каком-нибудь Девяткино или в Мурино я бы жить не захотел. Я считаю,
что это преступление Это такая огромная страна, которая должна с таким количеством энергоресурсов, которая должна расползаться малоэтажным строительством, максимум пятиэтажным. А вообще идеальные таунхаусы, с моей точки зрения, для жизни в России. Ну, такие двухэтажные, да, примыкающие есть, друг к другу. Ну, что это дешевле, я с ЖКХшниками общался, их обслуживаешь почти как... Ну, это же как многоэтажка, положенная на бок, ну, грубо говоря, да? Вот. Обслуживать ЖКХ намного проще, чем индивидуальное строительство. Ну, проще, да? Позволяет те же работать по системе ЖЭКов управляющих компаний. А главное, у нас проблемы нет с землей. Но из-за того, что у нас нету экологичных норм с точки зрения жизни человека, ну, не норм, в смысле,
нормативов. Я понимаю, да. Вот создание комфортной
городской среды. Мы живем, это гетто, это надо называть вещи своими именами. Это гетто, где люди мучаются, когда живут, мучаются, когда ездят на работу, когда возвращаются с работы и мучаются, когда их дети гуляют в этих гетто. То есть, в результате человек за свои деньги, влезая в долги...
Ну, да,
на 20 лет вперед.
Да.
И, может быть, даже оставляя долги детям. Ну, так, теоретически, да, не все ж могут там выплатить. И попадают в гетто. Я считаю, ну, вот меня это, во-первых, возмущает. Во-вторых, я считаю, что это подрывает потенциал нашего народа. В таких условиях не хочется ни жить, ни размножаться, ничего не хочется. Только пить хочется в таких условиях. Ну, давайте будем называть вещи с именами.
Ну, да.
Почему жители мегаполисов каждый год отпуск ждут, чтобы свалить, сбежать и никого не видеть. И в этом смысле экологичность, то, о чем вы говорите, да, мне это очень близко, потому что навязанная Западом экологичность через частичные нормы, оно закрывает нам, ну, за лесом мы не, как, за деревьями не видим лес. Вот да, это да. Вот то, что меня волнует, почему я в этой теме разбираюсь.
Угу.
Так вот, возвращаясь, то есть падение объемов производства, строительства 90% получается, да?
Да. Вот поэтому я жду не дождусь, когда замыслы Шойгу, значит, воплотятся в жизнь, то есть мы начнем строить новые миллионники. Самое главное, будьте здоровы, да. Самое главное, что рабочая сила сейчас появится при денацификации. Вот. И нужны будут материалы. Причем материалы должны быть современные, прогрессивные. И это, вообще говоря, еще одна, так сказать, сфера наших забот. Это для того, чтобы снизить вот тот самый пресловутый накопленный экологический ущерб, а, скажем, вот во многих регионах Арктики это хвостохранилище, там это самое, это скрышные породы и так далее. Вот из них-то и надо производить строительные материалы. А для того, чтобы их появилась надобность в этих строительных материалах, нужно интенсифицировать вот это малоэтажное строительство. Да? Вот, когда, ну вот, я честно могу сказать, я всегда вот с благоговением относился к своему деду. Я вообще из семьи таких староверов, вот это юга Архангельской области, по матери, да, вот, и вот мой дед Пимен Степанович Богданов, да, вот он когда пришел в 46-м году со Второй войны, со Второй, в смысле, с мировой, Второй мировой войны, он и в Первой участвовал, значит, ну, вот с Великой Отечественной, ему всем колхозам срубили дом в Архангельской области, это Вельский район, значит, деревня Кишерма. Он до сих пор стоит, этот дом. Ни один венец не подгнил, умели тогда строить. Вот. И он такой, два этажа и мезонинчик. Вот. И в длину где-то почти 60 метров, потому что сзади сделан такой въезд, чтобы телега могла сено свозить. Вот такой. Вот такой был этот самый дом. Вот, и я всегда вот деду завидовал, что вот он живет в собственном доме. Вот. Я построил дом, я в Сосново построил. Я живу в этом доме. Ну, сейчас я могу, как престарелый, значит, работать дистанционно. Я живу с удовольствием, потому что это мой дом. Я думаю, что, ну, как минимум половина, а может и больше людей готовы были бы вот вложиться и жить в своих домах.
Я исхожу из того, знаете, тоже эту тему. Я много об этом думаю. Почему? Потому что я же все-таки политтехнолог, сейчас уже менее практикующий. А в юности я просто прожил и проработал больше, чем в 40 городов бывшего Советского Союза. Не только Россия. То есть и Украина, и Молдавия, и Белоруссия, и Казахстан. И всегда сравнивал, как изменяются наши города. Мы были одной страной. А интересно же, как за 20 лет, бац, и уже Уральск и Оренбург были городами-соседями, а это все-таки 20 лет в РФ развивается, а другой в Казахстане. Ну, Харьков и Белгород, например. Это всегда очень интересно сравнивать. И вот я много общался с местными застройщиками, так как профессия, все-таки это бизнес, политконсалтинг, да, много общаешься с местной элитой, а она в основном городская, часто застройщики. И я всегда им задавал один вопрос. Я говорю, смотрите, вы же сами-то не живете в то, что для людей строите, да? И все признавали, что они не живут там, где строят на продажу. Понимаете? И я всегда это людям говорю. Вы ориентируйтесь на то, что они для себя делают, да? А не то, что делают вам на продажу. И вот тут вот эта вот экологичность и возможность России вырваться за навязанные рамки экологичности, я считаю, открывают для нас отличные возможности, потому что тех же застройщиков мы видим, что государство во многом научилось принуждать. С помощью там налоговых вычетов, каникул, специальных кредитных программ. Это, конечно, методы кейнсианские, то есть такие, капиталистические, не такие, как были в Советском Союзе. Да? Там можно было приказ министерству отдать и начали выполнять. Тут надо косвенно заинтересовывать. И в этом смысле я просто почему заинтересовался этой темой. Вот эти нормы, которые сможет... экологические нормы и правила, которые будет предлагать экологическая наука, академическая наука на основе именно академических знаний, это то, что позволит корпорации принудить. Потому что если мы пустим на самотек, как и любой капитал, они всегда будут исходить исключительно из прибыли. Это я видел на примере ESG. Там же типа environment, социальная часть и управленческая, они все концентрировали на управленческое, да, и поэтому превратили это в гринвошинг. Они не начали думать, как бы им социальные, новые какие-то социальные институты построить, может быть, больше школ, там, больше садиков. Нет, они все ушли в капитал, да. Угу. И поэтому у нас будет вот это очень, это же постоянная игра. Государство принуждает, частный капитал ищет, как обойти это принуждение. Да? А наука – это получается такой дамоклов меч, который висит. А наука же, она же объективна. Потому что государство, когда принуждает, там же включаются инструменты лоббизма. Корпорация поставила своего чиновника, как мы знаем, на какое-то профильное место. Да? И он на месте начинает на тормозах все спускать, несмотря на распоряжение там, правительства. И это замирает на год, на два, на три. А какие-то там... корпорация в это время эти два года используют для того, чтобы косить. Угу. Это я просто зрителям, потому что они многие не понимают, как работает наша связка бизнес и государство. И в этом смысле, если наука будет нормировать, то это нам позволит и вырваться из зависимости колониальной, нам завязанной по вопросам экологии 30 лет назад, а с другой стороны, не пойти на поводу у корпораций, которые под шумок внешнеполитических отношений захотят сейчас избавиться вообще от любых экологических норм и требований. У нас получается такая Сцилла и Харибда, как у Одиссея. И туда нельзя скатиться, и сюда нельзя скатиться.
Но я вот все-таки в защиту, так сказать, государственного управления в области экологии хотел бы сказать. Когда прошла перестройка, где-то в 90-х годах создали тогда сначала комитет по экологии. Это потом объединили Министерство природопользования и экологии.
Какой-то бардак же был полный.
Да. И было время, когда где-то примерно лет 6, сначала этим комитетом, а потом Министерством экологии руководил, как говорится, дай ему Бог здоровья, Виктор Иванович Данилов Данильян. Он ушел из министров, директора, Института водных проблем, член-корреспондент Российской академии наук, но он математик. Он математик, причем системный математик. И он, когда пришел этим министром, он за 6 лет создал лучшее в мире экологическое законодательство. Лучшее. Вот. Сейчас оно там через градостроительный кодекс оно размывается постоянно. Вот если по заветам Виктора Ивановича, Данила Данильяна, значит, вот эта процедура оценки воздействия на окружающую среду с публичными общественными слушаниями, это была норма, да, то сейчас из-под нее все время начинают выскальзывать всевозможными только способами.
Там придумывают имитационные институты, типа общественные, которые имитируют...
Абсолютно. Вот. Поэтому надо сказать, что у нас неплохо создавали законы, когда этим занимались сведущие люди.
То есть, грубо говоря, мы можем отбросить вот эту вот шелуху либерально-наносную лоббистскую, да, и взять за основу то, что еще разрабатывалось на стыке. Это, я так понимаю, же еще переход РСФСР в Российскую Федерацию. Да,
да?
То есть, ну, переходный момент. Это очень интересно. Итак, вопросы на понимание. Я же все-таки гуманитарий, совсем без профильного технического образования. Первое. Значит, экологические нормы, заданные, чаще всего можно решать с помощью производственных задач. То есть, это вопрос... Можно исправить даже на этапе проектирования нового производства. Да?
И на этапе самого
производства. И да, этапе, то есть, многие вещи абсолютно исправимы, бояться этого не надо, ну, потому что у нас из экологии сделали фетиш. Да?
Есть вопрос, цена вопроса.
Какой-то. Цена вопроса.
Цена вопроса, да. И в конце концов вот, предприятиям нужно давать время. То есть, им нужно ставить цель, но не говорить, что вот если ты завтра это не сделаешь, мы тебя начнем штрафовать. Он прикинет и посмотрит, ага, чтобы сделать, мне надо затратить, грубо говоря, 100 миллионов, а оштрафуют меня на миллион. Да нате, подавитесь.
Ну, это да, это логично.
Да, вот. То есть, должна быть такая цепочка выстроена, которую бы и нельзя было проскочить, и нельзя... То есть, вот у нас ведь даже... Сейчас не знаю как, да, но вот Росприроднадзор, да, это, наверное, самое криминальное было федеральное это самое агентство. У них там сажали за взяточничество регулярно. Почему? Да потому что требования к предприятиям были таковы, что им было проще занести, как говорят, чем что-то исправлять. Вот должна быть вот такая связка, которая бы работала неотвратимо, чтобы предприятие, то есть бизнес, как вы говорите, он понимал, что вот если это вот он не сделает, то будет совсем плохо.
Это как с налогами. 15 лет назад можно было их не платить и отделываться штрафами, а теперь это как бы больно, видно, ну, потому что все прозрачно. И как часто показывает опыт, что прозрачность процессов, в первую очередь финансовых и производственных, приводит к сокращению ну, вот этого злоупотреблениями ну, значительно. Да. Вторая, да, поэтому я уловил. Значит, вторая проблема, которую я уловил, это разрушение профильных институтов, которые были по отраслевому принципу, которые бросили чаще всего новые собственники, государство не подобрало, и у нас в некоторых отраслях они сохранены. В некоторых переподключены были, я так понимаю, на Академию наук. Ну, как-то спасали, как могли. Да?
Да.
А по остальным придется что? Государству формировать госзаказ на восстановление этих институтов. Да, получается?
Ну, это может быть госзаказ, может быть субсидия чистая.
То есть... корпорация, скорее всего, добровольно вряд ли да, пойдет на это.
Ну, если им скажут, давай скинемся пополам, половина государства даст, а половину ты найдешь, создадут.
Вот эта тема, мне скажу честно, вот если мы будем говорить о расширении, ну, продвижении вглубь в виде лекции, мне бы вот эта тема была бы очень интересна. Уважаемые зрители, напишите в комментах, если вам эта тема интересна, это именно вот структура этих, ну, по вашей сфере химической, да, профильной.
Почему
да, вот.
Только по нашей?
Ну, нет, я имею в виду, если вы можете рассказать о большем, то можно и о большем. А вот
могу,
это, конечно. Мне кажется, очень интересная тема. И третье, то, ну, как бы к чему мы перешли, это проблема новых собственно, российских суверенных экологических норм, которые, ну, вот, исходя из наших реалий, которые, и они должны быть приземлены на регионы, да, то, что вы говорили. Да. То есть, нам нужно отказываться, ну, слишком разная страна, да, то есть, в каждом регионе, собственно, свое. Где такие кадры брать? Вот следующий вопрос. Это же комплексный специалист должен быть. Производство, наука и госуправление.
Ну, мне кажется, что... Ну, вот всегда я, опять же, возвращаюсь в Советский Союз и возвращаюсь, например, ну, даже вот... Ну, хотя бы та же самая история вот ядерной нашей промышленности, ядерной энергетики, обороны, это самое. Был вызов. 45-й год, Хиросима, Нагасаки. И было понятно, что если мы... у нас конь не валялся еще. Что если мы это не сделаем, нас сомнут. И была поставлена задача. Это был большой вызов, вообще говоря, перед Советским Союзом. И к чести Советского Союза было мобилизовано все. И наука, и машиностроение, все, понимаете? И разведка там внешняя еще какая-то. Но все, все в сумме мы эту проблему решили. То есть, если будут такие... сформулированы на государственном уровне так называемые большие вызовы, я думаю, что и они будут подкреплены ресурсами, то и люди подготовятся, и людей подготовим, не вопрос. А кто у нас из науки, кто у нас сейчас не преподает? Я преподаю, например. Я создал магистерскую программу по прикладной экологии. Ну, дадут возможность, ну, сейчас мы готовим там где-то 5-6 человек в год. Надо будет, будем готовить 60.
Было бы интересно про прикладную экологию, может быть, даже у нас здесь пару таких лекций, может быть, вводных, чтобы... Потому что наша цель, в том числе и зрителям, у нас вся страна, у кого дети поступают, ну, в науку готовятся, подсказываем, где можно учиться, на кого учиться, рассказываем про Арктику.
А вот если говорить об Арктике, значит, вот в свое время, ну ведь Академия наук, она ведь тоже очень неоднородна, да? Значит, вот в 2011 году, значит, член-корреспондент Российской Академии наук Михаил Валентинович Ковальчук выступил на общем собрании, потом выступил, значит, на федеральном собрании по вопросам когнитивной науки, и один из тезисов, который он выдвинул, это то, что мы должны учиться у природы. То есть мы должны создавать природоподобные технологии. Вот природоподобные технологии для Арктики. Что такое природоподобные технологии? Ну вот это биотехнологии. Ну, то есть, там, где участвуют там микробы, грибы, там это все известно, там пиво варят, там это самое... тысячи лет, да, там, значит, пенициллин делают, и тоже с помощью грибов, да, это плесени.
Научная вот. Фантастика 60-х, 70-х. Ну, почему? Об этом нет, я имею в виду, рассказывала всему человечеству о том, что буквально мы входим в новый режим. Ну, я вспоминаю просто в культуре, что нам всем обучали, что 21 век – это будет веком биотехнологий.
Да.
Ну, вот я вспоминаю.
А это. Он становится. Просто это, может быть, не так видно, потому что, ну, это... Ну, вот какой пример? Например, микробиология и биотехнология, она пришла в горное дело, в металлургию. Например, те же чилийцы... Они 60% меди получают за счет бактериального выщелачивания хвостов, да? Но я, казалось бы, им там легче, у них там жарко, там и, значит, все-таки скорость деятельности микробов, она ведь тоже зависит от температуры. Уравнение Арениуса никто еще не отменял. но и для севера тоже годится. И мы сейчас ведем такие работы по бактериальному выщелачиванию хвостов, значит, обогащение сульфидных медно-никелевых руд, потому что, ну, представляете, вот хвосты, да, там это самое, скажем, там никеля, там, ну, 0,02-0,03, там, ну, меди примерно столько же, но она уже раздробленная, и вот это, значит, в отвалы складывают, а там начинается вот это самое, как это, гипергенные процессы, и в результате это все выходит, это самое, в окружающую среду, в водоемы. Вот если создать кучу, значит, в этой куче создать условия благоприятные для микробов, они спокойно разлагают эти сульфиды, железо окисляющее. И так целое предприятие построено было, правда, не нами, финнами. Значит, это месторождение, значит, недалеко от Йонсу, называется Талвивара. Они получают очень приличное количество меди, никеля, цинка, значит, за счет именно бактериального. То есть мы как бы берем природные, и причем вот эти микробы, они же аборигенные, то есть они постоянно есть. Но у них там, скажем, это, условия жизни такие не очень хорошие, им там никто удобрения не подкладывает, там азот нужен, фосфор, калий, да? Вот. Если мы создадим такие условия благоприятные для развития этих микробов, да, то они начнут есть эту руду гораздо более интенсивно, понимаете? То есть вот создание природоподобных технологий для Арктики, ну, по-моему, очень хорошо. То есть мы природные процессы, но ускоряем. Ускоряем, чтобы получить конкретный
результат. То есть мы не покоряем природу, а приручаем ее, как бы, если, ну, если так
мы говорить. Учимся у природы.
Учимся и в своих целях.
И помогаем ей какие-то процессы интенсифицировать. Вот
это, мне кажется, было бы правильной основой философской нашей русской экологии, да, ну, не западной, которую нам навязали. И она все объясняет, и почему и не надо гетто вот эти строить в городах, и почему надо по-другому обогащать что-то, добывать, потому что это в рамках...
Ну, в общем-то, таких примеров-то уже есть достаточно много. Вот мы занимаемся нефтеокисляющими бактериями для того, чтобы разливы нефти ликвидировать, так? Вот, мы вот последние годы начали заниматься очисткой шахтных вод микробиологически, чтобы утилизировать, значит, эти самые соединения азота. То есть это аммиачный азот, нитритный азот, нитратный азот. Спросите, откуда они берутся в шахтных водах. А любая добыча руды начинается с того, что забурили скважины, заложили взрывчатку, взорвали. И потом, значит, вот эту руду повезли, значит, на обогатительную фабрику. Но основным, значит, вот взрывчатым веществом является аммиачная селитра. Так? И как бы вы там, вообще говоря, ни, на ушах не стояли, тем не менее, все-таки всегда есть недопал. То есть нитратный азот в нитритный может превращаться, аммиак просто не это самое не довзорвали, да, что-то какая-то часть.
Ну, то есть издержки добычи.
Да,
ну...
и они всегда есть. И они очень вредные, кстати. Вот нитратные соединения, ну, убеждались, наверное, когда там вот арбуз ранний поешь,
да, с детства,
который еще умудрились там нашпиговать чем-нибудь, да?
С детства помню пугалки про нитратные все, и помню ощущение, действительно, когда съешь вот не тот вот.
Да, вот. А это ведь те, значит, соединения азота, которые попадают в окружающую среду, и там особенно рыбохозяйственные нормы, ну, ПДК, да, они ведь очень жесткие, правильно? Ну, так вот, сейчас мы как бы ведем уже, наверное, четвертый или пятый год опытно-промышленные испытания на Оленегорском горнообогатительном комбинате по очистке, значит, от соединения азота. Ну, то есть, это вот... То есть, это как бы примеры
несколько... Это самое интересное...
Природоподобных. Кстати, наши, как это, англоговорящие коллеги, да, они тоже это самое придумали. Они назвали это nature-based solutions, то есть решения, основанные на природе. Да? Вот. Ну, ради бога, это самое. Так вот, между прочим, Ковальчука, его можно там любить, не любить, но Академия наук, на мой взгляд, вместе с водой грязной выплеснула и ребенка. Они же не поддержали его.
Вот. Это ошибка. Ну, с моей точки зрения, дилетантской, но подход очень логичный, рациональный, как вы объясняете, и главное, гармоничный.
Да. Так что, и причем я, в общем, человек уже старый, я могу сравнивать, что вот ту программу, которая вот очевидная и невероятная, да, которую вел, значит, Сергей Петрович Капица, да, тоже член-корреспондент, и ту, которую сейчас ведет Михаил Валентинович. Ну, говорит, трудно сравнивать. Мне Капица больше. Мне Капица больше нравился, да. Но то, что вот еще в 2011 году он подметил, я уж не знаю, ну, наверное, сам дошел, но молодец. То есть он как раз очень неплохо сформулировал вот эти, значит, объединения, значит, именно природоподобных технологий, информационных технологий и. Вот если вот вы говорите, что вы гуманитарий, да, а я технарь. Я всегда гордился, что вот в той квалификации, которую получил в химическом вузе, все-таки первое слово было инженер. Инженер, химик, технолог, да. Вот. Значит, ну, технократ, скажем так. Но последние годы, последние 10 лет, я все больше и больше начинаю заниматься всевозможными гуманитарными проблемами. Потому что надо исходить из чего? Что вот один Нобелевский лауреат сказал, что можно, конечно, прогнозировать будущее, но лучше его создавать самим. Понимаете? Вот. А для того, чтобы это создавать, нужно учитывать отношения людей к тем процессам социально-экономическим, которые происходят в обществе. И это особенно, ну, как бы обнажено в Арктике. Потому что вот климатические условия Арктики, они обнажают людей, и душу обнажают, и отношения ведь разные между людьми.
Там все проявляется, как и в себе.
Ну, вот вы, например, если едете, вдруг вам в голову придет зимой, особенно под канун весны, значит, из Мурманска в Териберку, эту знаменитую, да, куда там все там рвутся, я туда не поеду. Я коренной северянин, и я в таких туннелях, где высота снежного покрова 2,5-3 метра, что, сумасшедший, что ли? Но при этом, при всем, а многие едут вообще просто как голые. Ну, приехали из Питера, да, ну, вот быстренько, ну, что там, 200 километров, да, и застревают, и что-то случилось, а куда деваться, там даже разъехаться толком нельзя. Но не было еще ни одного раза, чтобы кто-то не остановился. То есть, вот эта взаимовыручка, она все-таки на севере выше
гораздо. А я вам тогда сейчас тоже в коллекцию. У меня тоже есть такое наблюдение. Но я сибиряк, я в Арктике был только в Мурманске, в Норильске. Ну, начинающий, да, изучаю. Но сибиряк. И у меня тоже есть. Из Новосибирска. Ну, отец у меня из Тобольска, мать из Барнаула. То есть, я так...
Ну, понятно.
Ну, западная, если так говорить. Сибирь, не восточная. И вот я тоже сформулировал... вот. В продолжение вашей, то есть, чем характеризуется мировоззрение сибиряка? С одной стороны, ты едешь, и ты не можешь не подобрать человека, который голосует на дороге, но с другой стороны, ты всегда удерживаешь в голове, что это может быть беглый ЗК. который тебя, если может...
прирезать.
И вот эта вот диалектика этого выбора, то есть не подобрать человека, не помочь ты не можешь, но то, что там может крыться беглый преступник, это и обнажает вот эти качества, о котором вы говорите. Да? То есть вот оно делает вот этот особый подход, и я действительно вижу вот эту схожесть в характере сибиряков и жителей из той самой Арктики, ну, Заполярья, потому что эта территория... ну, сложного выживания, где человек может выжить только в коллективе с друг другом. Ну, то есть, там нельзя уйти отшельником. Если в наших этих краях, да, ты можешь уйти, если тебе все надоело, в казаки, в отшельники, в контрабандист, ну, уйти от общества, да. А в Сибири и в Арктике нет. Ты живешь в коллективе, часть коллектива, поэтому должен развивать в себе те навыки, которые нужны в коллективе, то есть, ответственность, взаимовыручка,
ну, и знаете, все остальное. Поспорить трудно.
Я, ну, согласен, это я просто вам, так сказать,
подыгрываете, да?
Ну, делюсь своими наблюдениями. Понятно, практическими.
Да. Ну, они же примерно все одинаковые.
Да, они об этом. Владимир Алексеевич, мне было очень познавательно, встреча наша. Я наметил две темы, которые я считаю нужно развить. Это вот про отраслевые институты и вот эти про биотехнологии, особенно в Арктике. Ну, то есть, с примерами, с рассказами. Мне кажется, это очень полезно, очень важно. А также я напоминаю, что у нас же зрители, с одной стороны, очень много подростков старших классов смотрят. Угу. И их отцы, ну, то есть, люди моего возраста. Сейчас актуальна наука. Слава богу, у нас заканчивается период увлечения всякими там менеджерами, экономистами и прочими. Сейчас я вижу, идет спрос и на технические специальности. Ну, все понимают, что в этом будущее, да? Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы еще, может быть, и помогли с выбором, где учиться, может, подсказали, какие технологии самые перспективные. Ну, кроме очевидного невероятного, еще какие-то практические вещи для молодого поколения.
Вы знаете, вот это молодежи советовать, это себе дороже. Значит, ну, у меня вообще четверо детей. Вот Глеб – это младший. Угу. Вот. А старшей дочери ей уже 48 будет. Да? Вот. Девочка закончила школу, там, с серебряной медалью в городе Апатиты, значит, и поступила, пошла, поехала поступать в физтех в Долгопрудном, угу, МФТИ. Приходит девочка и говорит: папа, вот куда бы ты мне посоветовал поступать? Я говорю: да вот там Юрий Владимирович Овчинников, академик Царства Небесное, создал факультет «Наука жизни». Биофизика, биохимия, там, генетика и так далее. Вот, знаешь, говорю, вот науки о жизни – это сейчас вот самый мейнстрим, который будет. Ага, я все поняла. Ушла и поступила на кафедру молекулярной там термодинамики или что-то в этом духе, в общем, кафедру Фуртова, тоже академика. Я говорю: ну, чего ты? Ну, ты знаешь, я подумала, ну, вот это все-таки более знакомо, более близко, более устойчиво.
Ну, за советом-то пришла?
Ну, за советом пришла.
А это самое главное. Поэтому навязывать мы не будем, но расскажем и, самое главное, с примерами. Владимир Алексеевич, большое вам спасибо. Было очень интересно, очень познавательно. Я предлагаю вот эти две темы, как мы говорили, про профильные институты и про биотехнологии разобрать, может быть, отдельно.
Хорошо.
Договорились?
Я готов, да.
Ну что, тогда до новых встреч. Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Спасибо. Ждем вас. Уважаемые зрители, я вам напоминаю, что сегодня у нас был Владимир Алексеевич Маслобоев из Апатит, настоящий житель Арктики, а не такие теоретики, как я, например. Самое главное, что академик с 50-летним стажем. Вопросы ваши, комментарии ждем под роликом. И до новых встреч. А на этом все.